В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Сегодня 7 июня, и в ближайший час говорить будем о таком. Какова ситуация в горячих точках зоны боевых действий? Надежда Савченко готова вести переговоры с лидерами группировок ДНР и ЛНР.
Камень позиционируется народными депутатами от ЛНР и ДНР. Я, депутат, готова с ними говорить.
Каково состояние окружающей среды в городах Донецкой области?
Мариуполь находится в центре трех заводов. Какая может быть экология?
Во второй части программы мы поговорим о том, как жителям неподконтрольных территорий Донбасса уберечься от обострения хронических болезней, связанного со стрессами войны.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях мы поговорим сразу после выпуска новостей. О них расскажет Антон Шульга. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Антон, больше всего интересно услышать о том, что Надежда Савченко, побольше о том, что Надежда Савченко заявила о необходимости вести прямые переговоры с лидерами сепаратистов. Так понимаю, это, пожалуй, первый депутат из такого демократического большинства в парламенте, который об этом заявил?
Ну, я бы не стал называть заявление Надежды Савченко настолько однозначным. Об этом далее. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
Я не вплинулась за себе, тому що я б тоді просто встала і поставила на коліна Україну. Але за них я тепер як просто українка, як громадянин своєї держави, готова просити.
Заявила Савченко 7 июня в ефірі Радіо Ера. Вона добавила, що чоловіча жизнь більш цінна, ніж піар, але не більш цінна, ніж інтереси государства. Савченко також відмітила, що для розрішення конфлікту на Донбасі міжнародні санкції проти Росії повинні бути продовжені, оскільки Москва, цитата, ще не поняла, що їй треба уйти. По даним віце-спікера Верховної Ради України Ірини Геращенко, в плену поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе остается 113 граждан Украины. Данные об одном из командиров поддерживаемых Россией сепаратистов с позывным «Гиви», настоящее имя Михаил Сергеевич Толстых, опубликованы в базе розыска Министерства внутренних дел Украины. Его ищут как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. Михаилу Толстых инкриминирует статью о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, приведшим к гибели людей. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Государственная пограничная служба Украины заявляет, что контрольный пункт въезда-выезда Зайцева в Донецкой области 7 июня возобновил работу после простоя в течение нескольких часов. Как сообщает пресс-служба ведомства, угрожающую безопасности граждан мину обезвредили. Ранее контрольный пункт Зайцева во второй раз за два дня закрыли в связи с, цитата, «обстрелами из стрелкового оружия и минометов со стороны боевиков и попаданием одной из мин в контрольный пункт Майорск. В группировке ДНР тем временем сообщают, что жительница поселка Зайцево на северной окраине Горловки родила ребенка без медицинской помощи. По данным сепаратистов, из-за обстрела со стороны украинских военных скорая смогла проехать в поселок только через 40 минут после того, как малыш появился на свет. Роды прошли успешно, мальчик родился здоровым. В Павлограде Днепропетровской области проходит 15-е судебное заседание по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил-76 украинских военных. Суд опрашивает свидетелей, которых заявила сторона обвинения. В частности, на судебном заседании дал показания Геннадий Воробьев, который в момент трагедии был исполняющим обязанности начальника генштаба. Президент Украины Петр Порошенко призвал руководителя Transparency International посодействовать возвращению, цитата, награбленного режимом Виктора Януковича в Украине. Как сообщает пресс-служба президента, председатель правления Transparency International Хосе Угас подтвердил готовность этой международной организации развивать сотрудничество с компетентными органами Украины в расследовании коррупционных дел.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Один украинский военнослужащий погиб за минувшие сутки в зоне АТО, и еще 9 бойцов ранены. Об этом заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. За последние сутки украинские военные зафиксировали 32 обстрела сепаратистов. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Под огонь сепаратистов попали шахта Бутовка, Опытная, Майорская, Красногоровка и Маринка. В Маринке в последние дни обстрелы усилились, из-за них город был обесточен. О ситуации в Маринке рассказал пресс-офицер Юрий Лилявский.
Это уже рядом.
Бачите, це залпи важкої, якоїсь важкої зброї. Бачите його? Не бачите, чуєте? Ми тільки що пройшлися по Мар'їнці. От ми бачимо на кожному слобіст, ну, жовто-сині полоски намальовані. Люди вже зовсім, кажучи, війна набридла. Навіть ті, хто раніше симпатизував так звані ДНР, і розумієте, живуть кожен день під обстрілом. Причому літає з тої сторони, з тої сторони. Кожну ніч. Як так жити? Раніше били по ночам, а тепер в день.
Напряженная остается ситуация и в Авдеевке. В штабе АТО сообщают, что под обстрел попали окраины города. Сегодня КПВВ Зайцево был закрыт, военные обезвреживали мину. Сейчас в Авдеевке находится наш корреспондент Марьян Кушнир. Он с нами на прямой телефонной связи. Мы у него расспросим о ситуации в городе. Здравствуйте, Марьян.
Витаю, Денис.
Расскажите, пожалуйста, слушателям, какова сейчас ситуация в городе? Слышите ли вы обстрелы?
На даний момент обстрілів із центра міста не чути, проте, наскільки мені відомо, на промзоні інколи прилітають, час від часу прилітають міни, так як нещодавно, буквально 30 хвилин тому, доставили пораненого військовослужбовця у Авдіївську лікарню, його госпіталізували якраз волонтери-медики-госпітальєри. Буквально годину тому на окраїнах, це так би мовити жовта зона, там був поранений місцевий житель, який був в період обстрілу на городі, і міни прилетіли якраз в його город, розірвалося 50-60 метрів від нього, він отримав поранення ноги, плеча і шиї. Пізніше він на самотужки зміг добратися до блокпоста українських військових, і там йому надали першу домедичну допомогу, після чого приїхали медики-добровольці і доставили його вже у лікарню, якраз міську лікарню Авдіївки.
Мар'яна, можна ли поняти, з якого оружия стріляють сепаратисти? Тяжеле це вооружение, легке?
Наскільки мені відомо, як заявляли і медики, і самі військові, це стріляли із мінометів. Поки що невідомо, принаймні мені невідомо, з якого саме калібру, але явно із калібру, який заборонений мінськими домовленостями, який не повинен вживатися на лінії зіткнення.
І останній вопрос. От ми вже отримали коментарі о том, що от ведуться бої рядом з Авдіївкою, да, в Авдіївській промзоні, в самої Авдіївці йде мирна життя. Так ли это сейчас, как на обстрелы, на эти постоянные бои реагируют местные жители? Каковы настроения?
Ну, дійсно, місцеві жителі спокійно відвідують заклади харчування, заклади розваг, вони грають в теніс, футбол, діти спокійно слухають музику біля будівель, люди спокійно гуляють по самому місту. Як сказали навіть і медики, в яких я цікавився щодо місцевих жителів, навіть ті, хто живуть біля так званої промзони, вони вже звикли до цих обстрілів, і вони відчувають, розуміють, знають, коли і як ховатися від саме обстрілів, від мін. Вони намагаються ховатися в погріб, і вони не потрапляють, тобто в менших випадках потрапляють під обстріли. А в загальному в Авдіївці, як і в багатьох інших населених пунктах, які знаходяться на лінії зіткнення, люди звикли вже до такого обстрілу, хоча просять миру.
Спасибо. Напоминаю нашим слушателям, с нами на прямой телефонной связи из Авдеевки был наш корреспондент Марьян Кушнир. В свою очередь, донецкие сепаратисты обвиняют украинскую сторону в обстрелах территорий вблизи Донецка, а луганские обвиняют вооруженные силы Украины в стягивании тяжелой техники к линии соприкосновения. Украинские военные утверждают, что полностью выполняют минские договоренности.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
России нужно продолжить санкции. А вот кровавую бойню на Донбассе устраивать не нужно. Так считает народный депутат Украины Надежда Савченко. Сегодня в эфире «Радио Эра» она поделилась мнением относительно разрешения конфликта на Донбассе. При этом украинская летчица заявила, что готова на диалог с лидерами так называемых ДНР и ЛНР. Предлагаю послушать.
Продовжити санкції проти Росії, тому що вона ще не зрозуміла, чи їй потрібно піти. Друге, вийти на прямий зв'язок без мінських домовленостей із ДЛНР і ЛНР, як вони себе позиціонують, вийти на прямий внутрішній зв'язок без третьої і четвертої сторони. Пан Захарченко, як ви його назвали, да, і пан Плотницький, можуть позиціонуватися, ну якщо так виглядати по повноваженню. З мене корона не впаде, якщо нехай вони позиціонуються народними депутатами від ЛНР, ДЛНР. Я як депутат готова з ними говорити. Третій крок. А давайте, напевно, посміхнемося одне одному і все вийде.
Как оценивать заявление Надежды Савченко? И возможен ли диалог между народными депутатами Украины и лидерами группировок ДНР и ЛНР? Об этом мы спросим у политолога Владимира Фисенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
Владимир, как вы расцениваете заявление Надежды Савченко? Возможен ли вот такой путь? Украинские парламентарии напрямую договариваются с лидерами сепаратистов?
Ну, как это ни печально признать, но то, что предлагает Надежда Савченко, это означает сыграть по российским правилам. Они уже 2 года пытаются дожать нас в разных формах, разным способом вывести нас на то, что Надежда назвала прямой диалог. Путин об этом говорит каждый раз, Лавров об этом говорит каждый раз. А мы категорически от этого отказываемся. Почему? Вот Надежда, я об этом говорил, ей не хватает политического опыта и знания очень важных нюансов политических. Она их просто не чувствует и не понимает. Отсутствие знаний и опыта в данном случае привело к очень грубому политическому ляпу. Грубейшему, я бы даже сказал. Почему наши отказываются от прямого так называемого диалога с этими республиками? А потому что это означает фактическое их признание. Если мы идем с ними на прямой диалог, мы их признаем равноценными субъектами, мы фактически их, выражаясь научным языком, легитимизуем. Мы признаем их самостоятельными политическими, даже правовыми государственными субъектами. А какие они тогда сепаратисты? Все. Как бы да, мы уже должны на равных иметь с ними дело. Второй шаг, вот еще одна ошибка, которую она, может быть, там случайно допустила, но это вещи очень важные. Да, она сказала, да, будут депутатами от ДНР и ЛНР. То, что сказала Надежда, это означает фактически признание федерализации Украины, признание статуса ДНР и ЛНР в составе Украины. Это то, чего добивается Россия и против чего категорически выступает и украинское руководство, и абсолютное большинство украинских политических сил.
Владимир, а как вы считаете, вот это заявление Надежды Савченко, оно может повлиять на политику Украины по отношению к временно оккупированным территориям каким-то образом? Или это просто частное заявление украинского парламентария, не более?
Она не, понимаете, что значит посредник? В каком статусе? Как частное лицо? Я просто напомню, если она собирается быть посредником, как на ее личность отреагировал Захарченко? Он пообещал ее шлепнуть, если она там появится. Я просто напомню, она, наверное, слышала об этом, но я даже, насколько помню, она на это реагировала. Понимаете, она, мне кажется, ну, не до конца понимает от всех этих вещей.
Последствий никаких не будет, Владимир, как считаете у этого заявления?
Да, еще раз я вопрос не расслышал.
Я спрашивал вас, видите ли вы, возможно, каких-то последствий политики Украины по отношению к временно оккупированным территориям у этого заявления? Или это просто заявление, которое вот прозвучало?
Нет, ну, она сделала заявление, непродуманное, я скажу откровенно, непрофессиональное заявление. Никаких последствий от этого заявления не будет, потому что это ее частное мнение.
Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был политолог Владимир Фисенко.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. В Краматорске со скандалом выбирали директора местного регионального ландшафтного парка. Экологи и активисты считают, что конкурс на должность был проведен непрозрачно. В департаменте экологии заявляют, что все прошло демократично и указывают на давление на комиссию со стороны активистов. Из-за бюрократических сложностей парк уже 3 года работает без директора. Тем временем из-за боевых действий на Донбассе и тяжелой экологической ситуации в промышленном Краматорске возрастает нагрузка на парк с уникальным природными памятками, флорой и фауной. Подробнее расскажет Алексей Ладыка.
Конкурсная комиссия проводит собеседование с кандидатами в директора регионального ландшафтного парка Краматорский до 11 ночи. Всего кандидатов было 5. В состав конкурсной комиссии вошли 7 сотрудников Департамента экологии Донецкой областной военно-гражданской администрации и всего 1 представитель общественности. Из-за этого экологи и активисты, которые пришли наблюдать за проведением конкурса, считают его непрозрачным. Также они недовольны самой процедурой проведения выборов директора парка, а также тем, что о месте и времени проведения конкурса было сообщено всего за сутки, говорит активист экологической группы «Печенеги» Олег Вяткин.
Сам конкурс был устроен абсолютно незаконно, недемократично, неоткрыто. Фактически общественность никто допускать не собирался, и мы фактически прорвались там на этот конкурс, можно сказать, с боем, потому что конкурсная комиссия пыталась изолировать общественность от принятия решений.
В областном департаменте экологии отмечают, что об условиях проведения конкурса было оповещено за месяц до его проведения. Чиновники удивляются, почему общественники за это время не обращались в департамент. Начальник отдела природно-заповедных территорий, лесного хозяйства и биоресурсов Виталий Залевский предполагает, что активисты во время конкурса оказывали давление на комиссию в пользу одного из кандидатов.
Мое личное мнение, своего рода давление было на комиссию в пользу одного кандидата. И в конце комиссии это выяснилось. В течение месяца, пусть мы что-то не успели опубликовать или поздно опубликовали, но можно было прийти, попросить, сделать запрос, то есть цивилизованно, в рамках, как я говорю, правовом поле, все эти вопросы решить.
Региональный ландшафтный парк Краматорский был создан в 2004 году. Сейчас в него входят 5 участков, общей площадью около 1800 гектаров. На его территории находятся окаменелые деревья, меловые горы, заповедные леса, целинные степи. Эколог Олег Вяткин говорит, что в Краматорске в целом с экологической обстановкой дела обстоят плохо, поскольку это промышленный город с большим количеством предприятий. Ландшафтный парк – это самый большой зеленый массив, окружающий город, поэтому его значение очень велико. Однако парк сталкивается с экологическими проблемами из-за своих больших размеров и из-за того, что рядом с ним расположены поселки и сам город.
Территория парка большая, очень распорошенная, и могут появляться разные мелкие нарушения. То есть это в основном там новогодние порубки, такие нарушения, там мусор, который за собой люди не выбирают. Реально эту ситуацию до конца ты не справишь никогда. Всегда останутся свиньи, которые не выкинут после себя бутылки.
Парк сталкивается и с более серьезными проблемами. Так, в 2014 году на его территории трактором было распространено пахано 100 гектаров заповедной земли. Было возбуждено уголовное дело, но виновников так и не нашли. В начале года между сотрудниками парка и лесниками Славянского лесхоза возник конфликт по поводу санитарной рубки деревьев на территории парка. К согласию противоборствующие стороны так и не пришли. Боевые действия на Донбассе регионального ландшафтного парка Краматорский не коснулись, поэтому экологических проблем, связанных с войной, у парка нет. В то же время, из-за того, что многие парки остались на неподконтрольной территории, как, например, Донецкий Кряж, то на оставшиеся парки возрастает нагрузка. Сейчас на подконтрольной Киеву территории Донеччины работают 3 регионально-ландшафтных парка и 1 национальный парк «Святые горы», говорит эколог Олег Вят.
На них большая ответственность ложится и большая нагрузка. Вот, в связи с этим, понятное дело, что эти территории придется расширять.
Победителем конкурса стал Игорь Жиров, который до этого возглавлял региональный ландшафтный парк «Славянский курорт». В организации «Печенеги» отмечают, что он был одним из немногих, кто компетентно отвечал на вопросы на собеседовании. При этом активисты считают, что нужно проводить новый конкурс, но с максимальным привлечением к нему общественности. В департаменте экологии заявляют, что выборы были проведены открыто и честно, но если у кого-то возникли в этом сомнения, они могут обжаловать решение комиссии в суде. Алексей Ладыка, Донбасс, Реалии.
Экологи говорят, что количество заповедных территорий в регионе сократилось. А каково состояние окружающей среды в одном из наиболее загрязненных городов Украины – Мариуполе? На этот вопрос нашим корреспондентам ответили сами жители города у моря.
Очень сильная загазованность. Это раз, постоянно какие-то выбросы происходят, потому что такой какой-то серый туман. Это не туман. Люди болеют, постоянные головные боли. и вообще самочувствие ужасное. Экология какая вот раньше была и сейчас, а мне кажется, сейчас еще хуже.
Плохая экология в Мариуполе, ничего не изменилось. Раньше, может, было и чище, сейчас нет.
Ничего не делают, особенно для Мариуполя ничего не делают, так как все это видно также и на пляжах Мариуполя, что все это очень грязно, море грязнейшее, ничего не убирается.
Я считаю, это вообще невыносимо просто. На сегодняшний день это дышать невозможно, особенно в районах, которые живут вблизи заводов. Да ничего Украина для этого не делает.
Город стал чище, безусловно. То есть так как объем производства на заводах упал, и упал он значительно. Естественно, количество выбросов в городе сократилось, и видно это визуально. Вода в море стала чище, потому что если раньше нам со стороны Широкина оттуда все муть несло, то сейчас эта вода приходит непосредственно с центральной части моря.
Ничего хорошего мне не нравится. У меня ребенок, двое детей, часто бывают или кашляют, или еще что-нибудь непонятно, или выбросы какие-то.
Экология безобразная. Ужас. Пляж, пойти туда покупаться, я даже боюсь туда вообще ходить. С этой войной все разрушено, невозможно даже выехать за город.
Мариуполь находится в центре трех заводов. Какая может быть экология? У нас раковые заболевания, это на каком большом уровне? Дети, болеющие раковыми заболеваниями, взрослые.
Еще до начала военных действий Донбасс считался территорией экологической катастрофы. И среди украинских регионов был рекордсменом по количеству хронических болезней. После оккупации части региона здоровье местных жителей, по их собственным словам, еще сильнее пошатнулось. Кроме пенсионеров с их хроническими заболеваниями, болеть стала даже молодежь. Сами люди винят в эпидемии хронических заболеваний постоянный стресс и плохое медобслуживание.
Зимой так даже в реанимации полные было не то, что палаты забитые, а и в коридорах люди лежали. Я сама лично лежала в коридоре.
О том, как уберечься от обострения хронических болезней, связанного со стрессами войны, мы попытаемся поговорить во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях Элина Ворожбиева, кризисный психолог общественной организации «Украинская ассоциация специалистов по преодолению психотравмирующих событий». Звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Более 140 школьников из так называемой ЛНР сдают единый государственный экзамен в России. Об этом сообщила так называемая пресс-служба мэрии Луганска. Школьники уже сдали обязательные предметы – русский язык и математику. Впереди остались дополнительные дисциплины, которые определяются на выбор в зависимости от специальности. Школьники из так называемой ЛНР сдают экзамены в Ростовской области, выезжая по украинским паспортам, рассказывают сами абитуриенты. В так называемой ЛНР центры сдачи ЕГЭ не открылись, а дальше Ростова ехать абитуриентам дорого. Существуют ли специальные условия в Российской Федерации для 11-классников с неподконтрольных территорий? Об этом расскажет Ольга Стрижова.
11-классник Илья подал документы на сдачу внешнего независимого оценивания в Украине и на единый государственный экзамен в России. На последнем настояли родители, рассказал в личной переписке 11-классник из так называемой ЛНР. Цитата сообщения из соцсети.
Я для себя давно решил, куда буду поступать. Уверен, что смогу даже на бюджет. Если нет, то без ЗНО поступлю просто в Луганский вуз. Но для меня важно учиться в Украине. Родители говорят, что в Воронеже или Ростове поступить больше шансов.
Сначала в так называемом Министерстве образования ЛНР заявили, для того, чтобы сдавать ЕГЭ, не обязательно ехать в Россию. На временно неподконтрольной Украине территории будут работать центры, в которых школьники и смогут сдать ЕГЭ. Только в середине мая 11-классникам сказали, готовьтесь ехать в Ростовскую область, рассказал школьник Илья. Говорит, что руководители так называемой ЛНР организовали автобусы ученикам.
Все экзамены по ЕГЭ мы сдаем в Ростовской области, только в разных городах. Выезжаем по украинским паспортам. Нам повезло, что мы еще с нормальными документами. В других школах есть с паспортами ЛНР. Только толку от них. Дальше Ростовской области никто с ними не уедет.
Регистрировали на сдачу ЕГЭ учеников директора школ, говорит Илья. Те, кто пытались зарегистрироваться самостоятельно, столкнулись с трудностями. Нужна масса дополнительных справок. Мы решили проверить, существуют ли особенные условия в вузах для поступающих с неподконтрольными контрольной территории. Донбасс Реалии дозвонились в Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону. Представились родителями из Луганска, которые собираются отправить сына поступать на специальность журналистика. Как объяснили в приемной комиссии, студенты, поступающие из Луганска, рассматриваются как иностранные абитуриенты, а значит поступают по внутренним испытаниям Южного федерального университета, а не сдают ЕГЭ. Для поступления абитуриенту нужно предоставить паспорт, оригинал и нотариально заверенный перевод документа об образовании, медицинские справки и фотографии.
В связи с тем, что мы из Луганска, у нас два паспорта, украинский и Луганской Народной Республики. Вот в данном ситуации нам какие документы вам вести?
Каким вы будете пересекать границу, с кем мы вас будем?
По словам абитуриента Ильи, школьники из Луганска по результатам ЕГЭ все же поступают. Однако только в Ростовский и Воронежский университеты. А вот в лучших университетах Российской Федерации особо студентов из Донбасса не ждут. Экономический вопрос – один из главных в выборе университета, говорят школьники. Даже если поселят в общежитии, то все равно не каждый родитель сможет содержать ребенка на чужой территории. Именно поэтому 11-классник из Луганска Алексей выбирает университет в Ростове-на-Дону.
В прошлом году для жителей Донбасса сделали, больше подняли стипендию в Ростове. Ну и легче как-то более с пониманием относиться к жителям Донбасса.
Для тех же, кто не поступит в России, всегда есть университеты в так называемой ЛНР, говорят школьники. Тем более, что в этом году почти по всем специальностям дневная форма обучения бесплатна. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Петр Порошенко 2 года у власти. Донецк подвергается ползучей русификации. И как развивается Славянск? Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Завтра исполняется 2 года со дня инаугурации Петра Порошенко. Еще несколько месяцев назад в глазах украинцев он был топ-политиком. Однако сейчас рейтинг его поддержки составляет где-то около 13%, констатирует издание «Фокус». За потерю рейтинга, как пишет издание, президент должен благодарить только себя. Провальных решений, которые повлияли на отношение народа к главе государства, было достаточно. Назначение Шокина, офшорные скандалы, голосование за де-факто особый статус Донбасса и продолжающаяся война, которую он обещал закончить. Однако другие эксперты отмечают, что прямыми конституционными обязанностями президента является внешняя политика и нацбезопасность, и с ними он полностью справился. Что же касается реформ, то украинцы всегда недовольны властью. Однако свое место в истории Петр Порошенко уже отвоевал. Подробнее в статье «Петр. Год второй». О сложностях реинтеграции и ползучей русификации контролируемой сепаратистами части Донбасса пишет Financial Times. Автор статьи Роман Алиарчик рассказывает, что в магазине электроники в Донецке продавец Василий отказался принять у него 100 гривен для пополнения счета на мобильном телефоне. «Мы больше не принимаем гривны, только рубли», — говорит Василий, ссылаясь на приказ сепаратистского руководства региона. Многие говорят, что сохраняют свое украинское гражданство, как и украинские номера на автомобилях. Теоретически, можно подать заявление на получение российского паспорта, но это сложный и трудоемкий процесс. Донецк теперь чувствует себя все более и более русифицированным в политическом, экономическом и социальном плане. Волокна, которые когда-то связывали Восток с остальной частью Украины, в настоящее время оторваны нить за нитью, отмечает репортер Financial Times. Активист Олег Зонтов, который более года исполнял обязанности мэра Славянска после освобождения города, рассказал газете «День» о подводных камнях в муниципальном управлении, проблемах и выздоравливании региона. По словам Зонтова, он отказался делать откаты за субвенции и дополнительное финансирование из государственного или областного фонда. «У меня в голове не могло уложиться, что после революции достоинства и во время войны можно продолжать такие практики», — говорит он. «Из-за моей недоговороспособности выделение субвенции задерживалась искусственно», так описывает ситуацию с деньгами на восстановление пострадавшего от боевых действий города бывший руководитель Славянска. Также важным он считает изменения в ментальности самих жителей Славянска, который должен быть украинским городом не по написанию, а по духу. «Мы живем с этим и верим в это», заявляет Зонтов. История, достопримечательность, королевские скалы.
Королевские скалы простираются с запада на восток на 1,5 километра, возвышаются над окружающей местностью на 50-60 метров. Абсолютные высоты в этих местах достигают 325 метров, а угол наклона в некоторых местах около 60 градусов. Лазать тут совсем не рекомендуется, так как скала легко крошится. У подножия скалы расположился детский оздоровительный лагерь. Для него отведена территория площадью 10,5 гектар, которая находится в зоне национального государственного заповедника «Провальская степь». Заповедник относится к разряду бальнеологических курортов. Здесь раскинулись степные субтропики, сформированные под воздействием королевских скал и байрачных лесов. С 1846 года территория принадлежала Провальскому конному заводу, позднее совхозу «Провальский». На склонах гор можно найти немало растений древних эпох, в том числе и папоротник Асплений Северный. Около 12 видов древних растений, в том числе и лечебных трав, тмин, душица, зверобой, шалфей, чебрец и так далее. В Красную книгу Украины внесены аносма гранитная, дрог донской, майка роган волжская, прострел чернеющий, тюльпаны дубравные, змеелистные, шренка, шафран сетчатый. Недалеко от лагеря растет еще одна достопримечательность этого места – дуб, которому около 300 лет.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. О них расскажет Антон Шульга. Пожалуйста.
Благодарю. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, 9 ранены, сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, только на Донецком направлении 6 июня по позициям украинских военных боевики выпустили более 150 мин. Спокойных участков на фронте нет, отметил Лысенко. По его словам, всего вчера на Донецком направлении было 14 обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков. 17 таких обстрелов произошло на Мариупольском направлении.
Вчора вранці відбувся потужний артилерійський обстріл у Богданівці. Вогонь вівся із самохідних артилерійських установок «Гвоздика».
В группировке ДНР заявляют, что украинские военные обстреляли Горловку и ее окрестности, окрестности Донецкой Ясиновата, Еленовку, Докучаевск, села Коминтерново и Саханка. В группировке ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 3 раза обстреляли их позиции, в частности, районы сел Калиново и Смелое. Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 6 июня через контрольный пункт въезда выезда Зайцево с неконтролируемой украинской властью территории прошли 2 человека, которые находились в плену поддерживаемых Россией сепаратистов. Как сообщает пресс-служба, освобожденных людей встречали представители Объединенного центра по координации поиска освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников в зоне АТО и представители средств информации. По данным вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, по состоянию на 7 июня в плену поддерживаемых Россией сепаратистов на Донбассе остается 113 граждан Украины. В зоне конфликта на востоке Украины погибли 14 журналистов, сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время вручения наград военным корреспондентам. 9 журналистов погибли при исполнении своих служебных обязанностей, 5 журналистов погибли как военнослужащие на передовой, сказал Парубий. Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. По данным ООН, обнародованным 3 июня с начала этого конфликта погибли 9371 человек, свыше 21 500 были ранены. Бывший генеральный директор госпредприятия «Макиевуголь» Станислав Толчин близок к назначению на должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности. За соответствующие решения правительства Украины проголосовало на своем заседании 1 июня. Постановление о назначении еще должен подписать премьер Владимир Гройсман. Об этом со ссылкой на протокол заседания Кабмина сообщает программа «Схемы». Станислав Толчин занимал должность гендиректора госпредприятия «Макиевуголь» в течение 2006-2012 годов. В 2013-2015 годах возглавлял Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета. В 2014 году Центр противодействия коррупции обвинял Толчина в покрытии коррупционных схем. По этим данным, Толчин не реагировал на факты злоупотреблений в Укрпочте и Госуправлении делами. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отказался комментировать это назначение, объяснив, что он сейчас за границей. Президент Украины Петр Порошенко предлагает освободить от должности 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Хендовский и его заместители. Об этом говорится в тексте соответствующего проекта постановления. Согласно документу, освободить этих членов ЦИК предлагается в связи с истечением срока полномочий.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Еще до начала военных действий на Донбассе эта территория считалась территорией экологической катастрофы и была одним из рекордсменов в Украине по количеству хронических болезней. После начала боевых действий там на обострение болезней стали жаловаться не только пенсионеры, но и даже молодежь. Во всех своих бедах в обострении болезней люди винят стрессы войны и плохое медобслуживание.
Зимой тогда же в реанимации полные было не то, что палаты забитые, а и в коридорах люди лежали. Я сама лично лежала в коридоре.
О том, как уберечься людям на неподконтрольных территориях Донбасса от обострения хронических болезней, связанных со стрессами войны, мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Мы ждем ваших звонков и участия в дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня у нас в гостях Элина Ворожбиева, кризисный психолог общественной организации «Украинская ассоциация специалистов по преодолению психотравмирующих событий». Здравствуйте, Элина.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Объясните, пожалуйста, как психолог, действительно ли стрессовая ситуация, стресс, который продолжается, вот как конфликт на Донбассе уже 2 года, может влиять на обострение хронических болезней или появление новых, или это вот такая предрассудок, да, человеческий, или это действительно факт?
Ну, конечно же, это факт, потому что при стрессе, длительном стрессе или при тяжелом, при травматическом стрессе можно наблюдать неполадки в действии всех систем человека, биологических. И мы уже тут не говорим о социальном, тут мы говорим просто о биологических. И иммунная система в первую очередь страдает. Это факт.
Давайте, чтобы понимать, о чем мы говорим, послушаем голос оттуда. Светлана, жительница Донецка, имя и голос мы изменили в целях безопасности. Вот что она говорит о ситуации с болезнями на неподконтрольной территории и заодно о ситуации с медобслуживанием.
А вот терапевт, которой я лечусь, наша участковая, она говорит, ну, вся хроника у людей выходила наружу. Кто чем болеет, вот так, все обострилось до предела. А так даже те, которые не болели, начали сердечно-сосудистые, нервные заболевания, вот, теряют сон, много инфарктов, давление людей очень скачет. И не только пожилого возраста люди, а и предела 40 лет и даже моложе. Особенно это началось прошлая осень, конец лета и осень. Вот это особенно, вот эта зима, так вообще пик. Ну, что посоветовала терапевт? Пить успокоительное, как-то отвлекаться, самой себе внушать как-то, стараться, ну, не вникать в это во все, абстрагироваться от этого всего. Но это ж очень трудно. Потом лечиться у нас очень трудно. Медикаменты очень дорогие. Я лежала в кардиологическом отделении в реанимации. Поступил мужчина с инфарктом обширным. Это он ночью поступил, скорая привезла. А на утро он ушел домой умирать. Он сказал, денег на лечение у меня нет. А вот зимой тогда же в реанимации полные было не то, что палаты забитые, а и в коридорах люди лежали. Я сама лично лежала в коридоре.
Вот что говорит Светлана, жительница Донецка. У нас в гостях психолог Элина Ворожбиева. Элина, вот такая вот критическая ситуация вот на неподконтрольных территориях. Как Светлане объяснил ее лечащий терапевт, что вот это обострение болезней у нее и у людей вокруг связано со стрессами. Да? И вот как это все еще завязано на плохое медобслуживание, отсутствие у людей денег, дорогие лекарства. Да? Вот мужчина даже с инфарктом, у него просто не было денег на то, чтобы оплатить лечение. Что вы можете посоветовать людям там? Я понимаю, это трудно, да, исходя из таких ситуаций, но, может быть, какие-то советы?
Дело в том, что людям, которые не могут обратиться за качественным обслуживанием, что можно посоветовать? Ведь тут влияет на соматизацию как бы 3 фактора. Первый фактор – это биологическая основа, то есть рвется там, где тонко, то есть тот орган, где место наибольшего, и, так скажем, наименьшего сопротивления. Потом такой фактор, как личностная уязвимость, как так называемая деструктивная копинг-стратегия человека применяет. То есть для того, вместо того, чтобы обратиться к тем ресурсам, которые там есть, к фотографиям, к начинают пробежкам, к чему-то такому, к природе, к людям, начинают пить или курить. И, естественно, тревожность, она есть как таковая, и когда тревожности нет выхода, она выходит именно в виде психосоматических заболеваний. Вначале это соматоформное расстройство, то есть какие-то блуждающие боли, потом они уже определяются в те или иные конкретные заболевания, потому что заряд в теле такой вот отрицательный, он же никуда не уходит. Он, травма не отрабатывается, он там и остается.
То есть первый совет, который мы можем вот озвучить, это не находить выход этим негативным эмоциям в спорте, в творчестве, правильно я вас понимаю?
Ну, это, наверное, то, что остается. То, что остается, потому что если не использовать те простейшие вещи, которые есть, очень трудно выйти из этого состояния. И даже вылечив сам симптом, он, так или иначе, он найдет потом место в другом органе. Он выйдет в нечто другое.
То есть все равно нужна медицинская помощь?
Ну, да. Медицинская помощь не мешала, но если смотреть в корень, то это и биологические, и социальные факторы, и психологические факторы, которые наслаиваются один на другой. И, конечно же, в тех условиях я советую людям, вот тогда, когда я выезжаю в поездки в прифронтовые зоны, я рекомендую, показываю, как можно сделать ключ Хасая-Алиева. Это система такой психофизиологической саморегуляции, которая основана на рефлекторных приемах и упражнениях для снятия внутренних зажимов. Она же повышает и устойчивость к стрессам, потому что в первую очередь нужно включать тело в работу, потому что тело такой же элемент психики, как и голова, как и мозг.
Вы можете описать или рассказать, как люди с неподконтрольной территорией могут узнать об этой системе?
Я думаю, что только через интернет, потому что здесь нужно именно демонстрировать. Также хорошие...
Есть, в принципе, ролики, да, есть какие-то руководства.
Да.
Еще раз можете сказать, как это называется, чтобы люди искали?
Ключ Хасая-Алиева и другие его упражнения. Это система, которая была разработана очень давно для спасателей, для горных спасателей. Ей пользуются и военные, и разведчики, да, и все кто угодно. Те люди, которые испытывают мышечное напряжение и психическое напряжение, потому что одно, в принципе, неотделимо от другого в этих состояниях.
Можно рассчитывать на то, что если практиковать вот эти упражнения, то обострение хронических болезней или риск того, что заболеешь от стресса, он уменьшится?
Возможно. Конечно же, ни одно это упражнение следует делать, потому что люди находятся в кризисе, но кризис в переводе с греческого – это выход. Это выход – это другая сторона. И, в принципе, кризисы нужны нам для того, чтобы сделать переоценку ценностей того, как я живу, и так далее, и тому подобное, найти свою идентификацию, ответить на вопрос, кто я.
Что вы еще посоветуете сделать людям?
Здесь очень нужно понимать, что психосоматические заболевания имеют в основе тревожное состояние, которое ищет выход. Дело в том, что организм – такая мудрая система, что старается поддерживать так называемый гомеостаз окружающей средой, мимикрировать для того, чтобы выжить. Потому что все в человеке, собственно, нацелено на то, чтобы выжить в любых условиях. И здесь нужно брать ресурс, где только его можно брать. Встречи с друзьями. Если это возможно, в прогулках, в бане, в чтении книг, в путешествии хотя бы пешком от и до, в пользовании новыми маршрутами для того, чтобы работал гиппокамп. Потому что травма в основе длительный стресс или травматический стресс, который рушит те связи, которые были между частями головного мозга, между мозгом и телом по всем направлениям.
А гиппокамп это что, если вот нас просто слушают обычные люди?
Это часть лимбической системы, то есть часть той системы, которая отвечает за эмоциональные связи, за эмоциональный ответ организма.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Элина Ворожбиева, кризисный психолог. Мы говорим о том, как людям на неподконтрольных территориях преодолеть обострение хронических болезней, связанных со стрессами войны. Элина, а можно как-то рассуждать о том, кто наиболее подвержен вот таким обострениям, наиболее подвержен этим стрессам? Это возрастные группы, это половые группы, не знаю, профессиональные группы какие-то. Вот даже, поскольку вот жители Донецка, Луганска, оккупированные сепаратистами, говорят о том, что даже молодежь начинает болеть несвойственными им болезнями, и больницы полностью забиты. Вот кто находится в зоне риска? Или это, в принципе, все люди, потому что у всех психика, есть психика человеческая?
Знаете, все, я думаю, находятся в группе риска, но особенно находятся те люди, которые в детстве страдали от жестокости родителей, от непонимания их потребностей. Ведь в основе тревожности лежит внутренний конфликт, а в основе внутреннего конфликта лежит нереализованные потребности человека в принятии, в принадлежности, в первую очередь, естественно, в безопасности и так далее и тому подобное. Если родители могут взять на себя ту часть, которая позволит как бы переварить для ребенка мир, например, да, то у него, возможно, не будет сложностей с перевариванием, так скажем, этого мира. Тогда, возможно, исчезнут проблемы с астмой, потому что это связано с фокусом, как не дышать, не жить. Опять же, с перевариванием это диабет. Ведь во много раз увеличились показатели дебюта сахарного диабета среди детей, того, чего раньше не было. И я знаю эту историю, поскольку я общаюсь с теми, кто работает в перифронтовых зонах и даже в неприфронтовых, в Запорожье, в Харькове, в Киеве.
А с чем это связано там, как вы считаете, в Запорожье, Харькове, Киеве, в принципе, или это среди переселенцев?
Среди переселенцев.
То есть все это тоже, это отзвуки войны, которые болезненные, да?
Она затронула на всех уровнях. Она затронула и самообщество, и членов общества, поскольку человек – это существо социальное.
Элина, а можете ли вы посоветовать какие-то, может быть, лекарства успокоительные? Вот, допустим, у человека обострилась та же астма или сердечно-сосудистые заболевания, или болезни суставов. Помогут ли в таком случае успокоительные или уже поздно пить боржоми, как говорится?
Ну, никогда не поздно пить боржоми, я думаю, конечно. Здесь есть вариант, связанный с дыхательными упражнениями. И бы я рекомендовала бы в первую очередь это дыхание животом, нижней частью живота, потому что в стрессе мы дышим грудной клеткой, грудью. Направлять свое внимание на то, как дышишь, и делать медленный выдох. Стараться так называемый квадрат дыхания соблюдать 4-4-4-4, то есть на 4 счета вдох, 4 задержка, 4 выдох и 4 задержка тоже. Это все дыхание животом. И в этот момент, когда вы дышите, просто обычно дышите, фокусируйте свое внимание на том, как именно заходит воздух в легкие, как именно он путешествует по носоглотке и так далее и тому подобное. То есть это ведет к замедлению, к переключению внимания на дыхание и немного успокаивает человека.
Это только в стрессовой ситуации или это практиковать можно все время?
Ну, это нужно практиковать, я думаю, в ситуациях стресса. И вообще полезно, знаете ли, перед сном сделать каждому из нас или утром. То есть таким образом можно даже провести инвентаризацию, собственно, наших внутренних органов, прислушаться к ним, потому что при стрессе мы теряем чувствительность тела.
Давайте послушаем комментарий волонтера, активиста общественной инициативы «Ответственные граждане» Евгения Шибалова. Эта организация до февраля этого года работала на неподконтрольной территории, сейчас возвращается в серую зону и на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей. Вот что он сказал о ситуации с лекарствами по ту сторону линии разграничения и, соответственно, с хроническими болезнями.
Сказати, що весь час критично не вистачало чогось одного, я не можу. Бо час від часу зникали то одні, то інші. Не тільки ліки, але також товари медичного призначення. Тобто доходило до того, що могли раптом, наприклад, зникнути шприци, або капельниці, або вата, або щось таке. З посиленням економічної блокади непідконтрольних територій збільшилася частка ліків, які постачалися туди з Росії. Місцеві лікарі не завжди могли підібрати аналог якогось необхідного препарату, бо вони звикли працювати з українською номенклатурою. Разом з тим люди почали звертатися до лікарів частіше, дуже сильно помолодшали нервові та серцево-судинні захворювання. Доходило до того, що там під час ескалації бойових дій лікарі реєстрували там інсульти у людей віком до 40 років. І багато проблем з психічним здоров'ям. На той час, коли ми припинили там свою діяльність, тобто до лютого 2016 року, проблема, зокрема, психотропні препарати для психіатрії, це була і лишилася величезна проблема, і сильні знеболюючі для онкології. Разом з тим, багато нетранспортабельних пацієнтів залишалося на момент початку конфлікту, і так вони і залишилися на лікуванні там.
Це був Євгеній Шувалов, волонтер общественной ініціативи «Ответственные граждане». У нас в гостях Элина Ворожбиева, кризисный психолог. Мы говорим о том, как жителям неподконтрольных территорий преодолеть обострение хронических болезней, связанных со стрессами войны. Элина, вот еще прозвучало о психических болезнях. Это тоже группа риска, так понимаю.
Ну, конечно. Конечно же, группа риска. Я говорила о том, что, собственно говоря, тело очень связано. Тело – это элемент психики. И, ну, знаете, даже вот НРС называют слезами тела, потому что ребенок не может сказать, возможно, родителям о своих проблемах, но за это говорит его тело. Здесь одно с другим очень связано, и нельзя провести вот четкую границу, вот эта психика, а вот это вот только тело, потому что, опять же, тело начинается, и психика – это все одно общее.
Элина, вот вы принесли несколько брошюр, они в основном о детях и подростках. В принципе, поствоенный синдром, да, он свойственен и детям. Как родителям уберечь детей от болезней, связанных со стрессами, от обстрелов, бомбежей, потому что очень много семей, в принципе, продолжают растить детей на неподконтрольной территории. Что нужно сделать для того, чтобы вот ребенок может даже физически не пострадать, да, но заболеть, я так полагаю, от того, что он боится постоянно или он что-то видел такое? Что могут сделать родители, если вот так сказать?
Да, мы напечатали, мы создали памятки, ряд памяток для родителей, воспитателей, детей школьного возраста, попавших в кризисную ситуацию, для подростков. И там же есть советы для родителей. В первую очередь, дети исследуют мир, оборачиваясь, оглядываясь на то, как родители воспринимают этот мир. Родители отражают мир для ребенка. И поэтому, если родители адекватные и адекватно себя ведут, в общем-то, у ребенка мало шансов заболеть. Поэтому родителям нужно понимать, что они должны контролировать свое поведение. Не говорить при ребенке о каких-то ужасах, потому что ребенок домысливает потом. И, конечно же, здесь прямая связь с конфликтом и, опять же, с психосоматикой. Можно не удивляться, если потом будут не только страхи, но и нечто другое, как мы наблюдаем сейчас, и нервные тики, и другие заболевания.
То есть быть психологическим примером для своего ребенка, быть примером уверенности.
Совершенно верно. Но для того, чтобы быть примером уверенности, нужно сначала взять для себя эту уверенность. Где же ее брать в этих условиях? Здесь нужно вспомнить о своих истоках, о своих родственниках, о своем роде. Посмотреть даже альбом фотографий, может быть, семейный альбом, рассматривать, рассказывать ребенку об этом. Если находитесь в подвале, очень важно хотя бы просто быть в этой реальности, здесь и сейчас, чувствовать опору под ногами, землю, для себя говорить: я вижу там 5 предметов красного цвета, и называть их, или я вижу то-то, то-то, я слышу то-то, то-то. То есть быть в контакте с реальностью для того, чтобы не впасть в так называемую диссоциацию, которая есть, собственно, основа травмы.
Но самое страшное, это, в принципе, даже не обстрелы, а вот эта рутина из-за общения с жителями неподконтрольных территорий. Люди не видят выхода вот уже 2 года, даже если бы люди понимали, что что-то идет вперед, да, есть какая-то надежда, ее пока что нет. Вы, в принципе, уже сказали о том, что нужно вести активный образ жизни, да, каким-то образом заниматься спортом, быть позитивным, но вот слово снова мы слышали, что Светлана заявляла о том, что это очень трудно, и вот ей это, в принципе, не удается. Какие-то, может быть, секреты еще?
Все секреты находятся в человеке. Человек в состоянии себе помочь сам при условии, что рядом с ним будут близкие люди. Как можно меньше токсических друзей, общения. Как можно больше брать позитива из того, что есть. Если ты для себя не переформатируешь вопрос, за что вот со мной такое с нами случилось, вопрос для чего, ну, собственно, далеко не уедешь. Поэтому это тот первый вопрос, который нужно ставить, поскольку человек столкнулся со страхом смерти. Человек испытывает животный ужас. Это действительно, ну, нечто совершенно иное, что не было еще в его опыте. Но человек, нужно понимать, приобретает опыт выживания в совершенно, казалось бы, невозможных условиях, даже в концлагерях, о чем есть книги. Виктор Франкл, он прямо пишет об этом. И он не только смог выжить, но и сделать удивительное открытие для себя и рассказать об этом людям. Я думаю, что те люди, которые оказались в таких условиях, тоже могут вести свой дневник, и это очень важно, для того, чтобы описывать в нем свои переживания. И, возможно, это поможет им найти выход, потому что лучший лекарь для человека – это сам человек.
Спасибо. Вот я так понимаю, что у каждого человека, в принципе, вы говорите о том, что нужно найти ответы на вопросы «зачем» и «почему», «за что мне это», в принципе, у каждого человека ответы свои могут быть, да, какие-то универсальные ответы.
Для чего? Вопрос «для чего?». Из «за что?» вопрос «для чего?».
Найти плюс, да, из минуса найти
Понять
плюс.
Понять «для чего?», то есть переосмыслить свою жизнь.
Надеемся, что наши советы и советы психолога Элины Ворожбиевой помогут людям справиться с обострением хронических болезней, связанных со стрессами войны. Мы заканчиваем общение нашей студии, не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Письмо из Донбасса. Кирилл Кленов. Город Артемовск.
После того, как погостил у родни в Артемовске, выдвинулся обратно в Донецк. На обратном пути и начались основные проблемы. Сначала водитель перед Зайцево посадил 5-летнего ребенка вперед. И тот все время снимал дорогу и проезжавшие военные грузовики на телефон матери, что было ошибкой. Так как договариваться снова не удалось, то мы простояли всю очередь и выехали на КПП уже к вечеру. Стандартная проверка оказалась нестандартной. Выяснилось, что пришла разнарядка, будто кто-то пытается провести в Донецк ребенка без доверенности. И у матери в нашем салоне проверили в том числе и телефон с фото военных машин. Несмотря на то, что все пытались объяснить, что снимал ребенок, а не агент ДНР, нашу машинку никак не выпускали из очереди. Меня отправили в координационный центр, чтобы проверить документы, и это отняло еще около получаса. В итоге горловскому блокпосту с огромной надписью «Добро пожаловать домой» — это что-то напоминает «Добро пожаловать в ад». Мы подъехали уже к вечеру и подобрали между ним и Ясиноватой трех женщин из толпы тех бедолаг, что застряли между двумя мирами, решив сэкономить и самостоятельно к вечеру перейти блокпосты. Буквально вломившись в машину, чтобы успеть занять место, они также быстро вывалились из нее. Заплатив горловке водителю рублями вместо 100 гривен, они отдали по 100 рублей, сказав, что больше нету и вообще автобус стоит 50 рублей. На что им резонно ответили: какой автобус, когда вечер и ты у минного поля стоишь?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас в программе новости. О них расскажет Антон Шульга.
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила о готовности лично вести прямые переговоры об освобождении украинских пленных с представителями группировок ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом она заявила 7 июня в эфире Радио Эра. В то же время Савченко отметила, что для разрешения конфликта на Донбассе международные санкции против России должны быть продолжены, поскольку Москва, цитата, еще не поняла, что ей надо уйти. По данным вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в плену поддерживаемых России и сепаратистов на Донбассе остается 113 граждан Украины. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военный погиб, 9 ранены, сообщил представитель администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, только на Донецком направлении 6 июня по позициям украинских военных боевики выпустили более 150 мин. Спокойных участков на фронте нет, отметил Лысенко. В группировке ДНР заявляют, что украинские военные обстреляли Горловку и ее окрестности, окрестности Донецкой и Есиноватой, Еленовку, Докучаевск, села Коминтерново и Саханка. В группировке ЛНР утверждают, что за минувшие сутки украинские военные 3 раза обстреляли их позиции, в частности районы сел Калиново и Смелое. Государственная пограничная служба Украины заявляет, что контрольный пункт въезда-выезда Зайцево в Донецкой области 7 июня возобновил работу после простоя в течение нескольких часов. Так сообщает пресс-служба ведомства, угрожающую безопасности граждан мину обезвредили. Ранее контрольный пункт Зайцево во второй раз за 2 дня закрыли в связи с, цитата, обстрелами из стрелкового оружия и минометов со стороны боевиков и попаданием одной из мин в контрольный пункт Майорск. В зоне конфликта на востоке Украины погибли 14 журналистов, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Порубий во время вручения наград военным корреспондентам. Вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. По данным ООН, обнародованным 3 июня, с начала этого конфликта погибли 9371 человек, свыше 21,5 тысячи людей были ранены.
Спасибо. Также напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика, а значит, что вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания, а также предложить темы. Если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставьте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Режиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.